Я всех приветствую. Особенно мне приятно, я только что увидел, что нас смотрит Панивежес, то есть, собственно, Литва, Гуфа Лита. Итак, у нас сегодня тема «Литваки». И нам надо постараться ответить на несколько вопросов. Кто такие литваки? И что такое Литва в нашем понимании? Чем отличаются литваки? Чем они другие по отношению к остальным группам евреев? И что обусловило эти отличия? Может быть, я могу вас попросить по-своему в комментах ответить на эти вопросы. Кто такие литваки? Чем они отличаются? И что, по вашему мнению, их такими сделало? Итак, если мы говорим о литваках, то простое определение литваки – это литовские евреи. Евреи, корни которых из Литвы. И чем-то они отличаются. Мы все знаем, что какие-то наши бабушки говорили «тирем», а какие-то наши бабушки говорили или дедушки говорили «симхастейра». То есть отличия фонетически. Отличие в словообразовании, в словоупотреблении. Отличие может быть в одежде, отличие в еде, отличие в обычаях, в каких-то религиозных отличиях, нюансах, в подходе к изучению Талмуда, в характере, в архитектуре, следите на синагоге. В Литве и синагоги в Польше, в Галиции, в Украине. Вот, и сейчас я вижу первый ответ, который, простите, совершенно неверный. Я об этом как раз сегодня в Фейсбуке написал. Это распространенное заблуждение, что литваки – это оппозиция хасидизму. Это против хасидов. Нет, литваки – сформировались как группа еще до появления хасидизма. И среди хасидов есть тоже литваки. Ведь если мы говорим литваки, это литовские евреи, то любавические хасиды – это тоже литовские евреи. Слонимские хасиды – это тоже литовские евреи. Карлинские, столинские – это тоже литовские евреи. Это все территория еврейской Литвы. И поэтому литваки – это совершенно не оппозиция хасидизму. Это что-то совсем другое. На этом нашем уроке мы вообще не коснемся хасидизма. Это материал следующего урока. Я надеюсь, что он состоится, где мы на следующем занятии поговорим о Виленском Гаоне, о появлении хасидизма, о войне хасидов и меснагидов. Вот меснагид – это оппозиция хасидизму, а литвак – это место проживания, это литовские евреи, причем Литва не путайте с нынешними границами Литовской республики. Итак, откуда появились литваки? И вообще, что, когда мы говорим о Литве, мы какую территорию имеем в виду? Вам, наверное, будет удивительно узнать, что когда мы говорим «литваки», мы имеем в виду еврейскую Литву. Это, если вы откроете первый слайд, то это территория... Что у нас? Виден слайд? Видна карта?
Сейчас, Рафносен, секундочку.
Угу. То есть сейчас нам понадобятся слайды 1 и 3. Значит, вот здесь вы видите... Да, я хочу сказать, что все карты, схемы, которыми я пользуюсь, это их автор профессор Довид Кац Вильнюсского университета. Все карты и схемы его. Профессор Довид Кац. Итак, Довид Кац, кстати, провел много исследований, где кончаются литваки и начинаются польские евреи. Эти карты, он их много сделал, этих карт, в том числе по произношению. То есть он берет слово «ойр» или «эйр», «ухо» на идише, и смотрит, как это слово произносили в разных местах. И рисует карту, где проходит граница между «эйр» и «эвер», и «ойр», и «ауэр», или он проводит границу по тому, как готовит гефилте фиш, где кончается перченая гефилте фиш и начинается сладкая гефилте фиш. Или по слову употреблению, где в качестве слова, эквивалента слову, русскому слову лицо, да, как на идише лицо, поним. Где-то говорят «поним», а где-то говорят «парцуф». Разное слово употребление. И у профессора Каца много интересных схем и карт. Так вот, посмотрите, когда мы говорим «еврейская Литва», то это территория шести нынешних государств. Это и территория Латвии. Посмотрите на карте и Рига, и Метава, и Двинск, Даугавпилс, и территория нынешней Литвы, и территория нынешней Беларуси, и восточная Польша, посмотрите, Ломжа, Бялосток, Сувалки, это тоже еврейская Литва, и территория Украины, смотрите, Чернигов, это тоже еврейская Литва, и часть территории России, Смоленск, это тоже часть еврейской Литвы. Итак, когда мы говорим «лита» или «лите», еврейская Литва, то эта территория гораздо шире, чем Литовская республика, довоенная или в составе Советского Союза, или нынешняя Литовская республика, независимое государство. Еврейская Литва больше. Теперь по времени. Если нам казалось, если говорят литваки, это то, что против хасидизма. Это совершенно неверно, но хасидизм – это 19 век. Распространение хасидизма – это 19 век. Посмотрите, мы начинаем историю литовской Литвы, еврейской Литвы, история литваков – это с 1171 года и раньше, потому что доказательством того, что евреи на этой территории жили, одним из доказательств является знаменитая Эйшишокская Мацеева, надгробный камень, самый ранний, дошедший до нас, читаемый надгробный камень, который датируется еврейским годом, соответствующим году григорианскому 1171-му. То есть это не 19 век и не 18, это 12 век. И раньше тоже евреи уже жили на территории Литвы. Теперь, откуда они туда попали? Давайте вернемся на 20 веков назад, когда был разрушен Иерусалимский храм и началось изгнание евреев из Святой Земли. Начался голус, рассеяние. Были большие общины в Вавилоне. И были гаоны, эпоха гаонов в Вавилоне. Да? Первые ешивы, как мы знаем, это не Воложен, и не Мир, и не Телс. Первые ешивы это явно под Иерушалаемом. А ешивы Вавилона, Нагардея, Пумбедиса – и другие, и в Европе до Литвы тоже были ешивы. Но давайте поговорим о том, куда расселились евреи. Давайте взглянем на третью, Значит, вот вернемся на секундочку к территории Литвы. Почему такая большая территория еврейской Литвы? Потому что на самом деле в XIV веке территория Литвы расширялась при великом князе Гедемине, Гедеминас, при его сыне Ольгерде, Альгердас, при великом князе Витольде или Витауте, Витаутас. Территория, смотрите на карту, да, от темно-зеленого к светло-зелено-желтому, да, идет к Черному морю, то есть от Балтийского до Черного моря территория Литвы при великих князях Гедеминасе, Альгердасе, Витаутасе. Евреи расселялись и туда тоже. Теперь про переселение мы будем говорить, нам понадобятся карты 4, 5 и 2. А мы пока вернемся, да, расселение из Святой Земли, из Эрец Исраэль. Дело в том, что и на карте на 4, на 5 мы можем ходить туда-сюда, 4, 5, 2. Вот здесь мы увидим, у евреев был такой обычай давать странам, территориям свои интересные имена. В том числе такие аллюзии на что-то из Танаха. Так смотрите, Восточную Европу, Польшу, Литву, Россию называли Кнаан, Турцию – Тогармо, Грецию – Йован, это понятно, это классическое название Греции, Венгрию – Гогар, Гогар – это вторая жена Авраама, германоязычные земли, еще не было Германии, и еще долго ее не будет, были германоязычные земли, которые включают не только Германию, но и Швейцарию, Голландию. Это называлось Ашкеназ. Нам это понадобится больше всего, это название. Франция и, как вы видите, не только Франция, но и территория Бельгии и значительной части Швейцарии. Это Цорфас и Пиренейский полуостров. Испания, Португалия – это Сфарад. Итак, расселяясь, евреи расселяются, и возникают две больших культуры. Я не могу сказать этноса, потому что этнос – это один, это евреи. Но появляются две большие группы – Сфарад и Ашкеназ. Сефардские евреи и ашкеназские евреи. Если можно, я не помню, это четвертая, пятая, там, где у нас хронология, мы увидим, да. Смотрите, по датам это очень интересно совпадает. Закат эпохи гаонов в Вавилоне, последние гаоны, это Шрира Гоэн, 1006 год, это дата смерти. А последний гаон – это Гай Гоэн, 1038 год. И в это же время начинается золотая эра сефардского еврейства. И золотая эра начинается даже чуть раньше. Мы поговорим о самых громких именах, о самых известных именах, просто чтобы понять, о каких веках мы говорим. Золотая эра сефардского еврейства связана на самом деле с мусульманским завоеванием Пиренейского полуострова. Это именно под арабами был расцвет еврейской литературы, и мы назовем основные такие самые имена, которые на слуху. филолог Йосеф Кимхи, поэт Иуда Алейви, великий философ, ученый, кодификатор Талмуда Рамбам, Рабби Мойше бен Маймун, Маймонид. Видите, какие это годы, да? Это 11-12 века. Теперь, примерно в это же время, расцвет еврейской культуры в Ашкеназе. Самые громкие имена – это Рабейну Гершем бен Иуда. Его называют просто Рабейну Гершем, его называют Меойр Гагойла, светоч изгнания. Это годы 960-1028. Знаменитый комментатор Раши. Вот я подключился на 5 минут раньше к Зуму и увидел женщину, о которой я слышал с того самого момента, как я вообще начал читать еврейские буквы, с того самого момента, как я какую-то литературу еврейскую, что мог ухватить в Москве, хватался за любую еврейскую литературу. И у нас были брошюрки Фримы Гурфинкель. И мне было очень приятно, вот сейчас, 5 минут назад, я подключился, и я увидел Фриму Гурфинкель. Ее брошюрки я 17-летним пацаном читал, потому что это была чуть ли не единственная литература, которая до нас доходила в Москве в 70-е годы. Маленькие тетрадочки, перевод Раши, Фрима Гурфинкель. Так вот, Раши, 1040-1105 годы, внук Раши, Яков бен Ошер Балатурим, создатель Туров, кодификатор Галахи, 1270-1340. Что у нас на пятом? Да, пятое – это страны, их названия. И что у нас второе? Да, вот что нам сейчас понадобится. Смотрите, переселение из Ашкеназа на восток связано даже не с тем, что на востоке было лучше и что евреи хотели проникнуть повсюду и ехали в совершенно неизведанные земли. Кстати, это началось и раньше, чем в XI веке. Первые упоминания о евреях в Литве были и раньше. Интересно, что Литву тогда не называли Литвой. Есть у нас письменные источники, в том числе в библиотеке Ватикана есть комментарий на Хумаш, который написан в России. На самом деле Россией называли вот те земли, которые впоследствии назовут Литвой. Были еще другие письменные источники. Были какие-то раввины, которые ехали. У меня сейчас просто очень мало времени, я должен ложиться в 60 минут, поэтому я не называю очень интересных имен людей, о которых можно было бы интересно рассказать, как они, персональные истории переселения каких-то евреев из Западной Европы в Восточную. Это 10 век, это 11 век. И очень интересно, и наоборот, есть раввин, который из Восточной Европы тоже, это называлось Россия, хотя речь идет о Литве, который ехал на Запад, и его там встречали, его там, ему там оказывали уважение, раввин с Дикого Востока. Так вот, смотрите, евреи перемещались в Восточную Европу вовсе не потому, что они любили путешествовать. Их выгоняли из Европы, и их выгоняли преследования, кровавые преследования. Мы даже не знаем о размерах того Холокоста, который случался с евреями в Европе задолго-задолго до Холокоста XX века. евреи Ашкеназа прошли через такие кровавые преследования, что у меня есть подозрение, что их в какой-то момент оставалось очень мало, гораздо меньше, чем то, что осталось от евреев после Второй мировой войны. А, кстати, литовским евреям это известно очень хорошо, какой маленький процент остался литовских евреев после Второй мировой войны. Насколько я знаю, в Литве до войны было 300 тысяч евреев. Вы знаете, сколько из них пережило войну и сколько осталось после войны? 5 тысяч из 300. Это значит, 295 тысяч литовских евреев были уничтожены. 5 тысяч осталось. Так вот, были такие моменты в еврейской истории и в Европе. Посмотрите на эту карту, и вы увидите даты, места и даты, откуда евреев изгоняли, где евреев убивали, и следствием этого являлось то, что евреи переселялись на восток. И смотрите, самая левая стрелочка, которая идет через Амстердам, Гагу и Гамбург, это 1492-1497, это изгнание евреев из Испании. То есть мы понимаем, что к ашкеназам присоединилась какая-то часть сефардов и перемешалась. То, что мы называем, что литовские евреи – это наследники ашкеназов, это верно в значительной части, но к ним присоединились и вот эти вот 1492 изгнание евреев из Испании, 1497 изгнание евреев из Португалии. Они тоже влились в этот поток и стали ашкеназами, и стали литваками. Но смотрите, в Европе это страшные преследования. Это, вы видите даты, да, 1096-й. Это первый крестовый поход. Это один из самых страшных холокостов еврейской истории. 1096 год. А другие какие-то даты. Это второй крестовый поход, третий крестовый поход. Это страшный холокост, который у историков называется одним словом Rindfleisch. Или Rindfleisch. Где бы увидеть, как это написано. Это в 46 городах, общинах евреев вырезали в 46 городах Европы. 1200, ну, неважно, уточним, добавим. Это черная смерть. Это бубонная чума, в которой обвинили евреев. Это тоже были страшно, это была страшная резня. Евреев убивали в многих городах Европы, обвинив их в эпидемии бубонной чумы. Как следствие этого, евреи едут на восток. Это и Польша, и Литва, и Галиция, и Венгрия. И другие страны, Оберланд, Словакия, Западная Венгрия, Богемия, да, мы знаем мы знаем о Праге, мы знаем о Кракове, мы знаем о первых ешивах в Восточной Европе, они были не в Литве, они были в Кракове и в Люблине. И вот теперь мы уже подходим ближе к Литве. И теперь я задам вам еще вопросы, которые мы обозначили в начале. Как вы думаете, что литовских евреев, что сделало литваков литваками? То есть мы говорили, кто такие литваки, чем отличаются литваки. Это тоже у меня к вам вопрос. Пишите, что вы знаете об отличиях, как вы можете отличить литвака от... Не от хасида, опять же, это не противопоставление литваки и хасида. Нет, литваки и пейлише, польские евреи. Литваки и галицианер, литваки и екес, немецкие евреи, литваки и бессарабер, бессарабские евреи, литваки и подолиер, подольские евреи, то есть юг Украины и так далее. Значит, теперь нам понадобятся карты 6, 7, 8, 9. Итак, евреи, да. Вот 6, поговорим о Exhibit 6. Три язычия. У меня на эту тему отдельная лекция есть. Три язычия ашкеназского еврейства. Здесь поговорим очень коротко. Итак, литовские евреи – это наследники ашкеназской традиции. В значительной степени это наследники и сефардской традиции, вообще еврейской традиции. Между прочим, взаимопроникновение и общение ашкеназской и сефардской традиции было очень сильным. Талмудическая ученость, раввинистическая ученость, эти книги, которые писались в Параде, или в Каире, или в Цфате, или в Кордове, на них писались комментарии в Вормсе и в Кракове, и в других ашкеназских местах, и в Вильне потом, да, и в других местах. У меня к вам вопрос, на который вы можете отвечать. Что обусловило то, что литваки стали литваками, что их чем-то они отличаются от других. Итак, три язычия. Три языка, которым пользовались ашкеназские евреи. Это лошен койдеш, то, что здесь видите, гибру, сейчас говорят иврит, мы будем говорить лошен койдеш. И, между прочим, наши дедушки говорили лошен койдеш или лошен кейдеш. И этим тоже отличались литваки от нелитваков. Как они произносили? Лошен койдеш или лошен кейдеш? Итак, лошен койдеш – святой язык. Все евреи его знали, но на нем не говорили. Он ни для кого не был родным языком. Это был язык письменный. На нем даже дружеские письма, переписка между друзьями тоже велась на лошен койдеш. Даже женщины, которые знали лошен койдеш меньше, чем мужчины, они не учили Шулхан Орух с комментариями Штаха и Таза. Они не учили Мидраш. Но письма они писали на лошен койдеш. Наши прабабушки и прапрабабушки писали письма на лошен койдеш. Идиш – это был разговорный язык, на котором почти не было письменности. Очень мало, в очень ограниченных пределах была письменность на идише. В основном идиш – это был устный язык. Лошен койдеш – это был письменный язык, и еще один письменный язык – арамейский. Поскольку значительная часть нашей литературы еврейской, традиционной, раввинистической, талмудической – на арамейском языке. Да, у нас два талмуда – Вавилонский талмуд и Иерусалимский. И Иерусалимский талмуд тоже в значительной степени на арамейском языке. Мидраши на арамейском языке. Комментарии тех текстов, которые на арамейском, часто на арамейском. Если комментируется текст арамейского языка, то он очень часто комментируется на арамейском. Итак, три языка ашкеназского еврейства. Что нам еще понадобится? 6, 7, 8, 9. Это 6. Что у нас 7, 8, 9? Да. Так, секундочку, а что 7? Да, смотрите, идиш, вы удивитесь, есть официально 10 диалектов идиша. И вот теперь, разобравшись, просто перечислив 10 диалектов идиша, мы увидим географию европейского еврейства. Смотрите, эти 10 диалектов идиша – это голландер, голландский идиш, дойчешер, немецкий идиш, то есть екес, это германоязычные страны. Но смотрите, не все. Дальше. Оберландиш. Оберланд – это значительная часть Словакии, Богемии, часть Венгрии, начиная от Будапешта. От Пешта. Не буду. Пестер. Пестер-Иден. Эльзасер – швейцариш. То есть евреи Эльзаса и Швейцарии. Прайсиш, есть дайчешер, немецкий идиш, а есть прайсиш, прусский идиш. Это не совсем Германия. Пруссия – это в том числе и часть нынешней Литвы. Это Мемель, которая сейчас Клайпеда, Кретинга, Калининград, Кёнигсберг и Данциг. И еще какие-то, а Западная Пруссия, это даже Берлин. Итак, прайсиш. Галицианер, галицианский идиш, да, то, что вы, где бы вы меня ни слушали, ну, в Поневе же вряд ли, а вот в Иерусалиме вы легко можете пойти какие-то кварталы и услышать там галицианский идиш. Если вы послушаете, как говорят на идише сатмарские хасиды, белзовские хасиды, баянер хасиды, вы услышите галицианский идиш. Литвиш, так, понятно, тут достаточно послушать многих ерушалмим, которые говорят на литвише, продолжают еще до сих пор, сохранились еще евреи, которые говорят на литвише идиш в Иерушалайме и в Бнейбраке, которые говорят симхастейра, тейгасейну агдойшо. Агдейша, Тегасейна Агдейша. Литваш, Пойлишер, идиш, польский идиш, это не только хойлом и хейлом, это, например, и краткое, ну, то, что бы обозначалось и кратким в русской транскрипции, пропадает в польском языке. Если литвак говорит зайн аид, то пойлишер говорит зан аид. Их вылах вайзен, говорит литвак, их вылах вазен, вазен, говорит пойлишер. А 9 это подолиер украйнер, это юг Украины, это то, что мы говорим пирим, это тоже польский, на самом деле польское произношение. Но это такой южно-польский, это подолия, когда не пурим, а пирим, не агутнтог, а агитнтуг и так далее. И 10 у нас идет Бессарабиш. Это так, там, где даже Пасах произносится как комац, как О. Хосанагиот. Да, то, что никак письменно прочитать. Там же Пасах, там не комац, там как может быть Хосанагиот. А вот так произносили бессарабские евреи. Хосанагиот. Носгиворн, да, не нас. Промок, да, я промок. Это Насгиворн, да. А Бессарабиш сказано их бы Носгиворн. Что у нас там, 8-е, 9-е? Итак, да. А вот теперь, нет, да, 8-я нам на секундочку понадобится. Смотрите, Ригой Литвы. Вот теперь, вот Йосиф нас, наверное, слушает по-прежнему из Поневежа. Так вот, Йосиф из Латгалии. Видите, справа вверху Латгальский регион – это еврейская Литва. Это не современная Литва. Латгалия – это часть Латвии. Но в еврейской Литве это часть Лита. Латгалия, да, это Двинск или Даугавпилс или Динабург. Замет, да, Телза. Тот же самый Поневиж, не знаю, он часть замет или не часть замет, это нам Рбьёйсов должен сказать, но, по крайней мере, западнее Поневежа это замет, Замайтия. Теперь смотрите, интересный регион справа, на востоке. То, что называется Райсишиид, не Русишиид, не русские, не Россия, а Райсн. Произошло это, наверное, от названия России через что-то, через немецкое, да? Но это совсем другое. Райсн, Райсея, а не Россия, это восточная часть еврейской Литвы или западная области России, восточной области Белоруссии. Это Витебск, это Могилев, это Бобруйск, это Гомель, это Райсн. И у них было свое произношение. Вообще все эти регионы, они внутри Литвы тоже есть разные нюансы произношения. Где-то меняют шин и син, или шин и самых, да? Где-то в Литве говорят не бейс ойлом, а бейшейлом. Не бейс, а бейш. Бешмедрош. Где-то, вот именно в Райсон, вместо С говорят, наоборот, вместо Ч говорят С. Не бенчен, да, мы говорим рабойсай мервилн бенчен. А в Райсон говорят рабойсай мервилн бенцен. Произносят С вместо Ч. Различия в произношении есть и внутри самой Литвы. Ну, посмотрим, какие регионы. Кроме, собственно, Литвы, Гуфа-Лита, да, то, что вокруг Вильны, Гродно и Ковна. Есть еще Курляндия на северо-западе, есть Латгалия на северо-востоке, есть Замет на северо-западе, есть Полесье на юге и Райсн на востоке. Теперь посмотрим, что у нас на девятой карте. А вот теперь сравните это с тем, с какими нееврейскими языками соседствовали евреи. То есть на этой территории, где жили литваки, они слышали латышский язык, правильнее сказать, латышский язык, который тоже древний, который существовал уже, так сказать, сколько-то веков назад. Литовский вообще очень древний язык. А вот немецкий упомянут, конечно же. В этих городах говорили по-немецки то, что вдоль Балтийского моря. И там тоже на севере белорусский язык существовал, и на нем говорили русский язык. Да, на нем говорили. И украинский здесь не упомянут, но Чернигов говорили по-украински. Теперь, кроме того, я могу сказать, что и Вильна, ну, тут мы уже говорим о 18-19 веках, в самом Вильна, в Вильнюсе, я думаю, что очень мало можно было услышать литовского языка. Город Вильна говорил по-польски, по-еврейски, легавдель, и по-русски. А вот литовского языка очень мало, очень редко можно было услышать литовский язык в городе Вильна. Так, это мне. Прошу прощения. Теперь о языках мы поговорили. А вот теперь я постараюсь рассказать, что, по моему мнению, то есть нам понадобятся теперь карты 10 и 12, теперь я попытаюсь рассказать вам вот. Так, а 10 на 10 карте у нас что? Так, ну, это практически та же карта. А нет, здесь мы про 10-ю мы говорили, да, о регионах Литвы. Хорошо, давайте тогда на 12-ю перейдем. 11-я нам в этой, в этом занятии не понадобится, 12-я. Итак, вот теперь я перейду к ответам на эти вопросы, и нам понадобится тоже немножко истории. Итак, если мы немножко знаем европейскую историю, историю польско-литовского государства, Речи Посполитой, то мы должны вспомнить о том, что произошла Люблинская уния в 1569 году, заключена была Люблинская уния. Еще раньше эти страны, эти государства, Литва и Польша пытались объединиться в одно государство или в одну какую-то федерацию. Вспомните Егайла и Ядвигу, брак литовского принца и польской принцессы Егайла и Ядвиги. Это уже был шаг к объединению Литвы и Польши. И, наконец, Люблинская уния 1569 года. На 200 лет эта страна стала одним, ну не одним целым, но федерацией, конфедерацией стран. И это во многом обусловило еврейскую жизнь в этих странах. Итак, что нам важно, и это произошло до Люблинской унии, вот тоже интересный момент, насколько еврейские события предваряют события общей истории нееврейской. Смотрите, евреи организовывают ваад. Ваад хамеш арцойс. Как перевести ваад? Совет. Да, совет. Совет пяти земель. Совет пяти стран. Почему вообще этот совет был? Да, евреи жили общиной, и общины тоже стремились к общению и к взаимным каким-то связям, взаимопомощи. Раввины переезжали, раввинов нанимали. Город приглашал раввина откуда-то издалека. Общины собирались на какие-то съезды, главы общин, раввины собирались на какие-то съезды. Это было во все века. Но когда мы говорим о Литве, то давайте обозначим такие вещи. В Литве было очень принято, очень престижно, чтобы город, городок, местечко приглашали к себе хорошего раввина, знатного раввина, уважаемого раввина. На это не жалели денег, на то, чтобы пригласить раввина, обладающего очень солидной репутацией. Город к этому стремился, городок, местечко. Пригласить хорошего раввина, пригласить знатного раввина. Литовские города и городки приглашали себе раввинов из Германии, из Праги, из Кракова, из таких, не жалели на это денег. Теперь, то, что от евреев нужно было властителям страны. Знаете, что им нужно было? Деньги им нужно было. Сборы налогов. Дело в том, что в те века, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веках, и я думаю, что и раньше, и до 15-го, и в 13-м, и в 14-м, властителям, князьям, магнатам, аристократам, землевладельцам нужно было получать с евреев налоги. И для того, чтобы эти налоги получать, они давали юридическую силу кагалам, как это называется. Кагал – община. Община собирала налоги, платила государство платило владыкам, князьям, королям. И какую-то часть оставляло себе. Потому что они собирали одну сумму, отдавали другую, а разницу по своему усмотрению тратили на благотворительность, на учебу еврейскую, на поддержание еврейской учености в том числе. А поскольку владыкам нужно было получать деньги от евреев, они давали власть кагалам. Кагал. А таким образом появился Ваад Хамеш Арцойс. Такие Хамеш Арцойс. В разные годы, на самом деле, это были... Иногда это называлось Ваад Арба Арцойс, иногда это даже называлось Ваад Шлойш Арцойс. А Великая Польша, вот здесь вы можете на карте увидеть, Great Poland. Великая Польша, Познань, Малая Польша, Краков, Львовская земля, Волыния. Волыния – это то, что потом стало Украиной. И то, что сейчас Украина. Да, часть Украины – это Волыния. И Литва. Литва всегда была частью этого ВАД, даже когда он назывался Совет трех земель, Совет четырех земель, я имею в виду до 1623-го, когда они еще не разделились. Литва всегда была частью этого совета общин. Теперь, в какой-то момент эти общины, этот совет решал очень много вопросов. Вот вы видите, здесь я написал масс, они... Налоги собирали и распределяли. Значительную часть собранных налогов они отдавали нееврейским правителям. И какую-то часть они распределяли на свое усмотрение. Хинух, образование, еврейское образование и маленьких детей. Это называлось тинокойс шелбейс рабан. То, что в Америке называется elementary education, да? Elementary schools. Начальное образование. И ешивы. То есть в еврейских документах было ташбар и бне ешива. Ташбар – это маленькие дети, ученики, мальчики. И бне ешива – это уже взрослые или даже совсем взрослые. Это тоже были бне ешивы. И 40-летние тоже были бне ешивы. Теперь в конце, в какой-то момент... То есть, смотрите, мои ответы на вопрос, что же сделали литваков литваками, почему они отличаются, почему они отличались. Это, на это есть несколько ответов. И то, что в Литве было важно, престижно приглашать самых лучших раввинов на раввинские должности. И то, что в Литве жили беднее, чем в Польше. И то, что евреи в Литве жили беднее, чем в Польше, на многие века обусловило то, что не было таких гонений. Возможно, это предположение того же Довида Каца, с которым у меня нет в этом смысле разногласий, мне ему нечем возразить. Евреи жили попроще в Литве, и поэтому не вызывали такой зависти у окружающих народов, в отличие от того, как евреи жили в Польше. В том числе эти ваады, они, ну, об этом мы попозже поговорим. Теперь это вторая возможная причина, и о третьей я скажу позже, поскольку это, так сказать, мои 5 копеек. Итак, Люблинская уния, это ваад Хамеш Арацойс, и вдруг в какой-то момент, в 1623 году, может быть, это чуть раньше начало формироваться в решение, Ваад Лита отделился от 5 стран. И образовался Ваад Лита, то есть Литва еврейская отделилась и литваки создали свой ВААД, ВААД Лита. Это было, так сказать, первым таким шагом, это то, что выделило литваков литваками, да? Это еще не все. А остальные, ВААД стал называться, остальной ВААД, то, что было, стал называться ВААД Арба Арацойс. Это по-прежнему Великая Польша, Малая Польша, Львовщина и Волынь. Но самое интересное, то, что для меня очень интересно, это посмотреть, у нас опять же нет такого времени, а это очень интересная тема, исследовать документы, ведь они сохранились, документы, эти постановления ВААДов сохранились, их очень интересно читать. Дело в том, что решение ВААДов, когда заседал ВААД, этот совет, они заседали в разных городах, вот тут на карте выделены кружочками города, в которых какие-то годы собирался этот съезд ВААДЛИТА. Вот эти пять основных городов Литвы, это те города, которые, основные города, которые имели нескольких представителей. Что мы видим? Вильна, Гродно. Кстати, Гродно, то, как произносят евреи название мест и то, как они официально назывались, это не всегда одно и то же. Например, Вильна по-еврейски так называлась Вильна, и это близко к польскому названию, по-литовски Вильнюс, в именительном падеже. Теперь Гродно называлось и Гародно, по-белорусски Гэ, а по-польски Г, Гродно, это польское название, белорусское Гродно. И по-еврейски называлось когда-то так, когда-то так, когда-то Гродно, когда-то Гродно. Слуцк, Пинск и Бриск – это основные города, которые имели постоянных представителей, которые имели нескольких представителей в ВААДе. Итак, очень интересно читать документы. На ВААДе обязательно сидел официальный сойфер, писец, который записывал все постановления, вел документы, вел протокол заседания. И эти протоколы сохранились. Они заносились в пинкасы, в специальные тетради, в специальные журналы, пинкасы решений этих съездов. Их очень интересно читать. И вот в них, в этих решениях, я и нашел ответ на наш вопрос. Мы уже несколько вариантов дали, что обусловило, что сделало литваков литваками. На следующем занятии, я надеюсь, мы поговорим, может быть, о самых важных вещах, о литовских ешивах, о Виленском гаоне, о том, о чем вы так хотели услышать, о войне хасидов и меснагидов, или о войне меснагидов против хасидов, о системе литовских ешив, о хасидских ешивах, о мусарных ешивах. Может быть, на втором, а может быть, даже на третьем занятии, если у нас не хватит времени на втором, мы, надеюсь, сможем поговорить о Гаскале, о Маскилем. Но сейчас я хочу закончить именно вот тем моментом, о котором я сказал с самого начала. Мою версию того, что литваков сделало литваками. Знаете что? В одном из решений, не в одном, а в нескольких решениях ВААДа Литвы было написано об обязанности общин создавать ешивы. То, чего не было в протоколах польских ВААДов, было прописано черным по белому, что община, в которой есть 50 налогоплательщиков, 50 балайбатим, а я в двух словах скажу о том, что было три социальных класса у евреев. Были клейкойдыш, профессиональные евреи, да, служители культа, раввины, сойферы, тойфиты, даяны, миламеды и так далее, раши и шивас, то есть клерикалы. Были балый батель, дословно переводится домовладельцы. На самом деле речь идет о налогоплательщиках, которые представлены в совете общины, они имеют голос в совете общины, и балый млоха, ремесленники, которые не были, не обладали правом голоса в общинных делах. Ремесленники. Так вот, община, которая имеет 50 балый батим, обязана открыть ешиву. И там прописано, сколько должно быть учеников. Очень интересное постановление. В разные годы они повторяются, может быть, чуть по-другому, но все это есть. Мне кажется, это мое убеждение. Вот это то, что сделало литваков литваками. Вот это обязанность открывать ешивы даже в маленьких местечках. И это начинается уже с 15 века, с 16 века, с 17 века. Литовские ешивы. Это не 18 век, это гораздо раньше. Вот эта традиция литовских ешив, это традиция открытия учебных заведений в каких-то совершенно захолустных местечках. Вы бывали в местечке Воложин, в местечке Мир, в местечке Телс, ну Телс чуть покрупнее, да? Поневеж, ну хорошо, это город. Но в целом Клёцк. Сколько это дворов? А это ешива, это мировая ешива. Это ешива, о которой знали в Шанхае. Да, ну мы уже говорим о 20 веке, о Второй мировой войне, но эти имена прогремели. А сами населенные пункты, это же, я не знаю, размером с Солидар. Извините за сравнение. Это то, что, по-моему, сформировало литовское еврейство. Вот это обязанность открывать ешивы даже в маленьких местечках.